«Надкушенное яблоко» на 91.2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на 91.2 FM. Это программа «Надкушенное яблоко». И сегодня у нас гость, артист балета Иван Ткаченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как мальчику? Понятно, что девочка, кем ты хочешь быть? Балериной, божественно, половоздушно, смычку волшебному послушно. Как у мальчика рождается идея стать артистом балета? Непонятно.
Да, это на самом деле очень увлекательная и, наверное, немного странная история именно для мальчика. Где-то с 7 лет меня родители. Я вырос в маленьком городе, провинциальном вообще. Очень маленький город Елец, Липецкая область. Дала мама в детскую школу искусств. Лишь бы пацан по
улице не озорничал.
Да, не бегал. Вот. И как-то я 7 лет проучился в этой школе. А там, ну, курс 7 лет. Народные танцы в основном.
А, то есть это не балет?
Вообще не балет далеко был. Вот. И мне нравилось, мне прям с детства нравилось находиться на сцене. Я прям себя комфортно чувствовал. Мне в моменте, я даже сейчас вспоминал там с ребятами, я мог анекдот рассказывать, пока танцую там с партнершей. То есть как-то шутить, смеяться. Ну, настолько был как бы в своей тарелке. И потом 14-15 лет, это вот этот еще переходный возраст, видимо, школа искусств закончилась, курсы закончились, я не знал, куда деться. И педагог в этой школе, она преподавала, ну, как раз что-то похожее на балет, классические там какие-то вещи.
То есть станок, а народные танцы, они подразумевают вот это все? Дикие растяжки вот эти? А,
ну, отчасти да, но не настолько. И тем более это была не профессиональная школа, а больше как самодеятельность. Угу. Так, с уклоном каким-то на профессионализм. Поэтому все было, да, и станок, и растяжки были, но дети, нас же заставлять надо всему.
Это ведь так больно.
Это так неприятно, да.
Сколько лет нужно измываться над своим телом, чтобы оно приобрело желанную силу, выносливость, суставы стали гибкими?
С самого детства. Плюсом есть все-таки расположенность. То есть, если ребенок расположен именно по анатомии мышц.
Если он не Буратино.
Да. То есть, можно научить Буратино как-то балет танцевать, но, как Плесецкая говорила, на это будет смотреть как вообще. То есть, танцевать можно в любом возрасте, но будет ли это смотреться? Поэтому вот где-то в районе 14-15 лет я решил продолжить. В этот примерно момент приехал парень, который уже учился профессионально в училище в Пермском. Я прям видел, как его встречают, как все смотрят на него. И
а моменте... он популярный, да, подумал ты, да?
Да, я в моменте сказал себе, я тоже так хочу. И педагог, она мне помогла поступить в Пермское хореографическое училище, то есть подготовила меня. Я приехал на просмотры, и меня приняли. Все, и вот удача, я уже на один шаг ближе к профессиональному искусству стал.
Вот ты поступил, и я так понимаю, что там же началась жесткая муштра. Это правильно? Вот я правильный термин подбираю? Или это более лайтово? И в сознании обычного обывателя меня научение балету – это довольно сложно физически.
Да, это сложно и физически, и морально сложно. Потому что, ну, у девочек это вообще другая история. Девочек всегда больше. Это конкуренция, это вот эти вот косые взгляды друг на друга.
Вот эта история с «Белым лебедем», которая нам была показана, фильм.
Да, 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 да.
Действительно, она имеет место быть? Вот эта подлость в театре, вот это вот построение козней, вот это все что?
Она имеет
Правда?
Место быть в более крупных театрах. Ну, даже если брать Россию, это там Мариинский театр, Большой театр. Возможно, это не настолько как бы утрировано, как это показывается в фильме, но и, наверное, сейчас это чуть меньше, ну, как-то происходит. Раньше.
Почему?
Это даже сложно сказать. Возможно, просто мышление поменялось у молодых артистов. То есть, ну, больше как-то на словах давят всегда. То есть, чтобы там что-то подкладывать. Ну, по крайней мере, я на своем творческом пути еще не встречал ни разу таких вещей. Больше было каких-то словесных перепалок. Кто что, кто ты, кто я, кто что может и так далее.
А драки бывают между артистами балета?
Бывают, бывают. Бывают, бывают. Ну, это просто же это эмоционально. Вот даже там я танцую одну партию какую-то определенную. Я понимаю, что есть еще, ну, как минимум, там, 1-2 артиста, которые тоже исполняют эту партию. И когда вешают список, кто следующий...
И тебя там нет?
Да. Ну, допустим, 3 артиста, а спектакля 2. То есть кто-то один будет не танцевать. И начинается как бы, а почему? И начинаются косые взгляды. Или там, ну, как бы сравнение. Кто есть кто, кто лучше, кто что хуже. Естественно, это выливается не всегда, но выливается в жизнь, и нет-нет, оно выскакивает в какие-то моменты, в разговоре, а вот ты. И так как все люди-то эмоциональные, горячие иногда, то бывает всякое.
Болеть и эмоциональные люди, да? Балет и спорт я для себя внутри сравнивала. Спорт – это тоже тяжкий труд, и спортсмены там рано уходят на пенсию, потому что физиологически тело очень изнашивается, и я знаю, что и суставы очень страдают и так далее. Это правда? Или это у женщин больше, у мужчин нет такого в балете? Но у вас же поддержки.
Ну, конечно, правда. Мне, к сожалению, или к счастью, 31.
Так.
Я имею там в районе 5-6 грыж. Первая моя травма была серьезная в 18 лет.
Это позвоночник.
Конечно. У мужчин это в основном спина, колени, стопы. Ну, в основном это колени и спины. Спины, весь мышечный корсет, связки, руки.
Поэтому, если ты физиологически должна вырасти большой девочкой, то тебя не возьмут.
Возьмут. Просто будет сложно найти партнера подходящего. Потому что, во-первых, если девочка просто на стопе стоит, она высокая, она же поднимается, когда на косок, она становится еще выше на сколько-то там сантиметров. И, соответственно, партнер должен быть подходящий. То есть,
тоже высоченный.
Да, то есть высокий.
А в среднем вот какой рост у артистов балета?
Ой, сейчас, мне кажется, все настолько мельчают.
Мелкие?
Да. Причем даже те театры, в которых, ну, всегда были высокие артисты, и сейчас смотришь, все мельче, 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 мельче. Не знаю, с чем это связано. Возможно, раньше в профессиональные училища хореографически прям набирали. То есть люди из училищ ездили там чуть ли не по деревням, искали детей.
Искали пигмеев.
Да, искали себе жертв на ближайшие 8 лет.
Ну ладно, вот меня всегда интересует вопрос со стопой. Вот эта растяжка взъема и вот эти избитые вдрызг пальцы, это у всех, и у мальчиков,
больно.
И у девочек.
Нет, это в основном у девочек.
А у мальчиков почему такого нет?
У мальчиков тоже есть свои определенные изменения в стопе. Ну, кости там нарастают, как-то деформация идет пальц. Но у девочек это связано с именно профессиональной обувью, с пуантами, так как внутри вот этого стакана...
Раньше деревяшка была. А сейчас?
А деревяшка?
Вот в те стародавние времена вставляли в пуанты деревяшку. Представляешь, какой ужас?
Да, мы нам когда рассказывали вообще, как они тут, ну, первые появились, они практически стояли прямо на живых пальцах. То есть, если сейчас там как-то делать какой-то каркас, там мягенько все...
То есть, туда пальчик в этот каркас вставляется вовнутрь.
Да,
как это выглядит?
Это выглядит... Я даже не знаю, как это объяснить. Ну, то есть максимально все пальцы сжимаются друг к другу, и девушки специальные там покупают себе вкладыши, там, ну, чтобы смягчить само вот это вот стояние, что ли, даже, я не знаю, на них. Uh-huh. Вот. Но все равно, когда прыгаешь, они же трутся друг об друга, и поэтому все стирается. И вот у меня у жены сколько раз она при мне это было, господи, я чего я только не видел в этом балете. Ногти слезают просто вот. Они один день порепетировали, поработали, приходит ноготь красный, и все.
И все, его снимать.
Его просто нет. И она его сама прокалывает, сама снимает. То есть это насколько, вот я к вопросу о жестокости нашей профессии.
То есть у вас семейка балетных?
Да.
Скажи, пожалуйста, у вас же есть дети?
Да, у меня сын.
Ты ведь не будешь его отдавать в балет?
Я и жена меня поддерживают, мы максимально против. Это, наверное, вот та самая история, когда родители не хотят в свою профессию отдать. Но,
он,
к сожалению,
заразился
или счастью, он максимально расположен к этому. То есть у него вот как раз про то, что я говорил, от природы там какая-то гибкость, музыкальность. То есть ему 4 года, ему включаешь музыку, и ты смотришь, ну, вроде бы прыгает ребенок, но он прыгает ритмично. Ты нет, давай вот только не это. Понятно, что это детский сад, но он большую часть времени проводит в театре.
И, конечно, он видит.
Конечно, он видит, и в какие-то моменты, когда он дома начинает играть, он начинает там что-то исполнять нам, насмотревшись, смотри, я там могу, говорит, крутиться, вертеться, как ты, прыгать, я буду. В садике воспитатель сказал, я, говорит, у меня папа девочек поднимает высоко, говорит, я тоже, говорит, вырасту, буду так же. Я говорю, нет. Ну, просто ему, как я говорю, ему не повезет, потому что я не буду в этом плане очень требовательным. Потому что когда ты знаешь, что нужно, и ты сам прошел свой путь не совсем гладкий, ты, как бы, я захочу, чтобы у моего сына, вот, карьера сложилась немножко по-другому. Поэтому как сложится дальше, посмотрим. Но пока, к сожалению, он мелкими шагами идет в балет.
Все-таки. Но вот это неминуемая история. Я много с кем говорила. Из актерских династий, например. И ребята, выходцы, ну, тот же Добронравов, например, Виктор, я брала у него интервью. Он говорит, а у меня не было выбора. У меня папа артист, брат артист. Все, куда мне? Только в артисты.
Мы сейчас прервемся ненадолго и продолжим разговор о балетном закулисье с солистом, артистом балета Иваном Ткаченко.
Радио «Спутник Пермь». 91,2 FM. Надкушенное яблоко на 91,2 FM.
Всем привет! Сегодня гость нашей программы – артист балета Иван Ткаченко. Погружаемся в загадочный мир балетного закулисья.
Чем должен обладать артист балета помимо физической подготовки? Это же актерская игра. Ты техника техникой, танец танцем. Но ты же должен давать ей энергетику. Как вот это?
Я думаю, что да, помимо техники, да даже, знаете, техника не всегда важна. Мы же смотрим глазами в первую очередь на то, что мы видим. Классно, когда там балерина или танцовщик исполняет какие-то виртуозные элементы. Всегда завораживает. Вау, как вот в фигурном катании. Смотришь, как они эти 4 раза крутятся. Наверху, там, где-то, как-то. Мне кажется, в этом-то и разница балета от спорта, что в первую очередь артист должен обладать вот этой вот харизмой, чтобы зритель в первую очередь почувствовал, что он хочет сказать. То есть он действительно злится или он... Что он вообще? Мы же не говорим.
Как
мы
вы
же...
вызываете вот это?
Вот об этом речь, что мы должны как-то вот беззвучно донести до зрителя. То есть, понятно, есть жесты, то есть актер мастерство, там мы все это проходили, есть жесты, я тебя люблю, это все там в жестах можно прочитать. Но искры-то в глазах все равно не будет.
Ну, то есть ты должен прыгнуть с искрой в глазах, и никак иначе.
Я думаю, что да. Это всегда будет чувствовать зритель.
А как воплотить это в себе? Как это соединить?
Вот это сложно.
То есть для артиста, понятно, существует несколько школ, в том числе школа Станиславского проживания. Но здесь же танец, ты же не проживаешь танцем в обычной жизни.
Видите, мы же каждый день работаем над собой, совершенствуемся, репетируем определенные спектакли, определенные партии. В этом нам отчасти каждый день помогают педагоги. Плюсом ты сам должен понять вообще свою партию, свою роль, что ты хочешь донести до зрителя. Не так давно, наверное, 2 назад я исполнял определенную партию, которую я не знаю, насколько это правильно. Может быть, меня кто-то послушает из актеров и артистов, скажет, что это не совсем правильно. Но я в этот момент прям кайфанул. Я вынес какую-то свою личную эмоцию. Это была партия Тибальдо в «Ромео и Джульетте».
Так.
Я ее... Ну, достаточно долго исполнял. И вот как-то не мог найти себя. То есть, как я отношусь к Ромео, как я отношусь к Джульетте, что вообще у меня происходит во время боя, во время какой-то сцены ссоры. А тут произошли определенные как бы обстоятельства в моей личной жизни. И выходя на сцену, я как-то попытался достать именно вот эту эмоцию, которую я переживаю в жизни.
Злость, разочарование?
Злость, разочарование где-то. Где-то вот какую-то ненависть к человеку. Я выхожу, вижу Ромео, я абсолютно... Ну, как бы в жизни к нему нормально отношусь. Но в моменте я представляю, допустим, ну, условно, какого-то другого человека, и все. И я, вот это, наверное, был первый раз за много лет, когда я просто стоял и поймался на мысли, что у меня от ненависти руки дрожат. Как будто это жизнь, а не спектакль. И вот, наверное, вот это самое сложное, именно вот какие-то такие эмоции достать в спектакле, а зритель это видит. Ну, то есть он, я думаю, вряд ли он может не заметить, как ты играешь злость, либо когда ты переживаешь. Ее. Когда мы злимся, у нас что первое срабатывает? У нас начинает дыхание тяжелым становиться.
Да.
Ты набираешь, и ты прям чувствуешь, как ты сам прям тяжелеешь.
Тяжелеешь, багровеешь.
Да, а как можно иначе сыграть? Ну, типа, ну, как бы брови домиком сделать, все.
Задних рядов не увидят.
Да, да, поэтому вот техника, она нарабатывается, ну, как и в спорте, да, то есть постоянно делай правильно и много, как говорил у нас один педагог. А вот именно эмоционально себя достать, в этом помогают педагоги, они объясняют, что ты, кто ты вот в этой партии, как ее можно, то есть, когда ты пробуешь в зале, тебе говорят, ну, не видно или там не получается, давай по-другому. Но плюсом, как бы, ты еще сам должен проработать. И вот мне кажется, в балете это очень важно, когда человек может именно донести то, что он чувствует, а не играет. Я не признаю почему-то игру, не знаю. Мне хочется,
тебе нужно проживать.
Мне хочется верить, да, что актер, он должен все-таки, может быть, не полностью, но давать узнавать себя, частичку себя именно внутреннего.
Но также до психушки недалеко.
А это же были случаи-то знаменитые, когда вот еще, ну, это раньше, да, был балет, он был вот как раз артисты, они жили ролями своими, и не зря говорили, что многие балерины известные, сейчас не назову имен, но говорили, что после спектакля «Жизель», там же сцена сумасшествия, они по несколько дней отходили, потому что настолько как бы, ну, чтобы зритель понял, когда ты смотришь в зал, ну, ты как будто никуда не смотришь, чтобы эти глаза увидеть зрителю, это же надо как-то вжиться, их невозможно же сыграть.
Да, невозможно.
Вот, поэтому я думаю, что это очень важный момент.
Ну, это такая опасная штука, и актерство тоже опасная штука, и не зря церковь считает греховным. Почему? Потому что ведь для твоего подсознания нет разницы, это твое воображение или это твоя реальная жизнь. И ты уже начинаешь в мир это транслировать. Ну, есть такая точка зрения. А давай поговорим о приятном. Что есть приятного? От чего ты кайфуешь? Что приносит тебе максимальное удовлетворение? Тебе и твоей жене, поскольку вы актерская чета. Чего вы вместе не пришли, кстати.
Она приболела, поэтому, к сожалению, может быть, в следующий раз. Приятного, сложный вопрос. Вам, для меня, в принципе, приятна эта профессия в том, что я, ну, я уже говорил, что с 7 лет на сцене, я, ну, наверное, мне сложно представить, если я буду не на сцене или, в принципе, не в театре. Я пытался много раз как-то, скажем так, сойти с этой тропинки, вообще не связывать свою жизнь с театром на будущее. Так никак это не получается, все равно меня возвращает театр и сцена обратно. Для меня лично, ну, это кайф, иначе не назову, не то что приятно, это прям кайф, когда я на сцене, неважно, в какой я партии, там, ведущий, сольный или кардебалетный, иногда даже просто миманс, я получаю удовольствие от того, от той энергетики, которую ты чувствуешь, идет из зала, когда зритель сидит.
То есть она все-таки есть?
Конечно, есть.
И ты ее ловишь?
Да. Ты не видишь этих глаз, порой ты выходишь на поклон, ты не видишь этих глаз, но ты выходишь, и она прям тебя сшибает, все. Ты возвращаешься в гримерку опустошенным, но это такая вот, как после спорта, вот бывает после спортзала, приятная боль такая. Угу. Вот это приятное такое ощущение усталости, что ты выплеснулся. Пускай это будет 1, 2, 3, 4 человека в зале, которые тебя почувствовали. Большего вообще не надо иногда. То есть один человек написал, там, Иван, это было здорово, спасибо большое, все. 900 человек в зале, одного иногда достаточно. Потому что, к сожалению, зрители тоже сейчас уже не те. Иногда приходят на «Лебединое озеро», это у меня просто история из жизни, коллеги, который в этот момент сидел в зале и говорит, а что за спектакль? «Лебединое озеро». А я на «Щелкунчик» шла. Здравствуйте. «Лебединое озеро» сегодня. Вот в этом есть боль тоже, когда ты понимаешь, что зритель сейчас то ли не готовый, то ли просто ради галочки в театр сходить. Приятно действительно получать вот эту энергию из зала после того, как ты там 2,5 часа отдавался на сцене. Ты уставший, но ты выходишь и понимаешь, за что и для чего ты это все делаешь.
Один выходной у вас всего?
Да, понедельник.
Видно, в понедельник их мама родила. Как вы отдыхаете? Как балетные отдыхают?
Ой, балетные отдыхают как последний раз. Если говорить прям про отдых. По-разному. Ну, естественно, один день. У нас сложность еще нашей профессии в том, что у нас плавающий график. Мы не можем практически выстроить свою личную жизнь повседневную. То есть мы свободны только в понедельник и в отпуск. Все остальное мы подстраиваемся постоянно под рабочие какие-то изменения, графики, под спектакли. Стараемся максимально сделать все, чтобы там всю неделю потом работать. Личные что-то, какие-то личные вещи. Там,
приготовить
врачи,
обед, врачи.
Покушать,
да?
Да, там какие-то магазины. Иногда там просто полежать на диване и, как мы говорим, отмокнуть. Потому что, ну, недели тоже разные бывают. Мы работаем с 11 до 10. Ну, то есть понятно, что это не нон-стопом, а рваные такие.
С 11 утра до 10 вечера, да?
Да.
А у вас есть тренировки, разминки, вот репетиции?
Конечно, обязательно.
Каждый день?
Обязательно. Каждый день с 11 до 12 у нас идет классический танец, урок классического танца. Там То есть это каждый день вот этот тренаж, классический тренаж, по-моему, он называется, если правильно.
Да? Вы встаете к станку, к плие,
да, и каждый день мы точим свое тело.
Во сколько вас отправляют на пенсию? Сколько может век длиться артиста балета?
Вот тут разная, как бы разная постановка вопроса. На пенсию или век артиста балета? Потому что на самом деле это, объясню, разница есть. Опять-таки, зависит от артиста. Кто-то может... Я сейчас не скажу, Плесецкая до скольки выходила на сцену, да, то есть, там было...
очень долго.
Да, был приличный возраст для балета, то есть это исключительные такие люди. У нас есть одна балерина, у нее хороший такой возраст для балета.
Хороший это сколько? 50 это уже все?
По-моему, ей около 50, да.
Она в хорошей форме.
Она в отличной форме.
И это смотри... то есть главный критерий, чтобы это было смотрибельно, ведь,
да,
наверное.
Да, конечно, конечно. Понятно, что Джульетту в районе 40 видеть странно. Поэтому все равно руководство какие-то партии подбирает. Где-то уже просто с возрастом ходят на не ведущие партии сложные, там классические, где классическое исполнение должно быть, а уже более игровые, либо характерные какие-то партии, то есть такого плана. Но все равно они остаются в строю, условно, если у них нет какой-то замены или там дальнейшего своего будущего, помимо театра, то остаются, работают.
Преподают,
да. А вообще, вернусь к выходу на пенсию. Там по закону, насколько я знаю, у нас солисты 15 лет работают, артисты кардебалет, они 20 лет. Это непрерывно на стаже. То есть, и получается, что мы берем математику. В 10 лет отдают в училище, а 8 лет учатся. 18, в районе 19, пусть 20 выпускаются. И 20 лет кардебалет, то есть в 40 выходят, и 35-37 уходят солисты. Но если они как бы могут доработать, они дорабатывают. Кто может дальше работать, они работают дальше, продолжают. Если они чувствуют и руководство поддерживает в этом, они работают дальше.
А как обычно? Вот, допустим, вам не хочется преподавать. Что тогда?
Мне вообще не хотелось никогда.
Что вот тогда? Какие планы на будущее? Все равно же вы строите.
Да, вот это тоже самый популярный вопрос. Куда дальше?
Да.
Это на самом деле большое упущение, наверное. Может быть, не знаю, никого не хочу обвинять, там государство, театр, руководство, но, к сожалению, у нас кто куда успел, тот туда и пристроился. Если успел, допустим, на протяжении там своей профессиональной карьеры отучиться еще, получить высшее образование.
Совершенно какое-то. Другую профессию.
Любое. Некоторые хотят быть педагогами дальше. Это в основном, все получают педагогическое образование, именно балетное. Потому что, мы варимся в этом каждый день, это проще всего. Потому что не на юриста же идти, когда ты целыми днями балетом занимаешься.
Но тебе же некогда учиться-то ведь.
Да, тут тоже вот в этом плюс профессиональных вузов, то есть балетных вышек, что они, понимая, что каждый день они только понедельник, выходной, что они не могут просто приехать на очное отделение и учиться нон-стопом, получать образование, а потом опять работать. Они идут на уступки, то есть договариваются, где-то там приезжают просто на сессию, сдают, пересдают, и таким образом... это исключительно для артистов, наверное, и это понятно, что это вне правил. Это просто человеческий фактор педагогов, которые уже непосредственно, понимая это все, идут навстречу. Поэтому у нас по-разному. Кто-то остается в театре как педагог, кто-то уходит педагогом в училище, в хореографическое, кто-то в студии. У нас сейчас же много балетных студий.
Да. То есть это те люди, которые уже оттанцевали на сцене, решили в частном порядке обучить кого-то.
Да. Но есть, конечно, исключения. У нас там, у меня несколько знакомых, которые там получил юридическое образование, он работает юристом в театре. Кто-то такие, как я, получили менеджерское образование. Потому что я, в принципе, не хотел быть педагогом, потому что я к себе требователен в плане именно исполнения.
Не хотел бы ненависти от своих учеников?
Не то чтобы ненависти, я понимаю, насколько это сложно быть педагогом в хореографическом училище или в театре. Ты должен максимально отдаваться этому. Не просто прийти, отбыть время. Это лично мое мнение.
Конечно.
Я бы хотел это видеть.
В идеале идеале, конечно, да. Так. Учитель, ты для чего? Это миссия же твоя.
Да,
это же не
да,
просто
да,
какое-то
да,
название в кавычках.
Да. И именно, наверное, из-за этого, что я понимаю, насколько это сложно и насколько нужно будет опять отдавать всего себя уже не на сцене, а в зале, я почему-то не захотел. Не то чтобы побоялся, а мне хотелось чего-то нового. И когда я поступал в Академию русского балета имени Вагановой в Петербурге, я решил, что я буду пробовать и на педагога, и на менеджера. Я в последний момент узнал, что есть еще и направление менеджмент в хореографическом искусстве. На что у меня председатель комиссии, когда принимала экзамены вступительные на менеджмент, спросил, а куда вы хотите-то? Я говорю, честно говорю, вот очень интересный менеджмент. Потому что на протяжении своей карьеры встречаешься с какими-то вещами, которые управленческими, я имею в виду, административными, которые вот кажется...
Тебе бы хотелось, чтобы
да.
было несколько иначе.
Да, хотелось бы изменить и, ну, наверное, как-то перенастроить.
Прервемся на рекламу. Напоминаю, сегодня герой программы «Надкушенное яблоко» – артист балета Иван Ткаченко. Говорим об изнанке балета.
Радио «Спутник Пермь». 91.2 FM. «Надкушенное яблоко» на 91.2 FM.
Всем привет! Сегодня гость нашей программы – артист балета Иван Ткаченко. Продолжим тему, которую мы прервали до рекламы. Балет и менеджмент. Управленческие вопросы.
Сейчас правильно ли я понимаю, что ты где-то у себя внутри держишь искру, что есть некоторые в нашем балете менеджерские недочеты, которые ты бы хотел исправить, и ты видишь и знаешь как?
Возможно, да. Я вообще всегда на эту тему, когда начинаю говорить, я всегда говорю, что я в этом плане романтик. Я верю, что можно так все организовать, даже в провинциальном театре, что артисты будут работать, будет минимум напряжения именно какого-то рабочего в рабочем процессе. И более того, в этот театр будут хотеть приезжать артисты, пусть из других провинциальных, пусть даже приглашенные из каких-то крупных российских театров. Потому что это будет интересно, потому что будет все так организовано, что об этом театре будут говорить.
А как это сделать?
Это нужно убрать человеческий фактор.
А амбиции?
Конечно.
Театры же это такой мирок, ну я знаю, обычный актерский театр, а, наверное, балетный театр это же то же самое. Это же прям как семья должна быть.
Или и да, и нет. Потому что, ну, из семьи же сложно, допустим, ругать своего.
Ну, почему? Своих ругаешь гораздо более жестко
да.
в жизни.
Ну, тут такая тонкая грань, я думаю, что да, это и семья, и ты должен понимать, что это все-таки работа. То есть нужно в каких-то моментах абстрагироваться, да, от того, что это какой-то близкий тебе человек, и говорить как надо.
Угу.
А в какой-то момент, наоборот, да, приютить, помочь, где-то подсказать. Это очень... Вот я почему и говорю, что административные вот эти вот руководящие все должности, они очень сложные. Потому что здесь нужно быть не только каким-то хорошим управленцем, но и отчасти психологом.
Хорошим человеком,
и
наверное.
И хорошим человеком.
Иметь духовные скрепы?
Конечно.
Есть духовные скрепы в балете? Или как куда попадешь?
Как куда попадешь, мне кажется, и на кого нарвешься.
Какие проблемы есть в балете?
Ох, это хороший вопрос. Провокационный. Да проблем хватает. Проблем хватает от финансового плана до, наверное, каких-то личностных отношений. Балет же это искусство субъективное, его же нельзя как в спорте, правильно ведь? Есть какие-то показатели, и ты молодец. А здесь нравится, не нравится. Вот нравится, как артист танцует, значит, у него есть все условно. Не нравится, ну, как получится.
И здесь зависит от того, кому нравится или кому
конечно,
не нравится.
Конечно, конечно. Угу, и угу. тут же есть еще столкновение характеров. Ну, допустим, я человек очень эмоциональный. За какие-то вещи я могу себя спросить, но в какие-то моменты я могу просто вспыхнуть и ну, наговорить.
Лишнего.
Не то, что лишнего, а то, что я думаю. А никто же не любит, когда говорят, что думают в лицо. Или какую-то правду, там, неправду. То есть мнение чье-то.
Ну, почему? Если зависит от того, насколько мудр человек и насколько он осознает, что
вот
он
это,
должен
да.
взаимодействовать.
Вот тут это очень главное, насколько он мудр. И понимает, кто он и на каком он месте. Да, тут, видите, мы же артисты, мы эмоциональные. И если артист не эмоциональный, то у него все, в принципе, гладенько и противоположно. Протекает на протяжении всей карьеры и с руководством, угу. и с танцами, и совсем другим. А есть те, которые эмоциональные, и они хотят чего-то большего. Большего. Они хотят той же популярности, какой-то узнаваемости, тех самых денег. Без них никуда, к сожалению, в наше время.
А зарплата так себе? Остается желать лучшего? Ну, вот такая, в сравнении со средним уровнем зарплат по Перми, вот, например.
Со средним уровнем зарплат она...
Повыше?
Ну, наверное, я не знаю, с какой средней сейчас, там, в районе 30-40.
Ну, да.
Ну, нет, это, да, это выше среднего, чем по Перми, но учитывая просто особенность работы, когда ты пропадаешь на работе 24/7 практически, у тебя только один день выходной на свою личную жизнь, это действительно так, мы элементарно не можем записать, допустим, ребенка на определенное там, время к врачу, потому что мы не знаем, что будет завтра. У нас расписание сегодня, завтра, все.
То есть поэтому сегодня у вас в 8 вечера врач?
Да.
Да, понятно.
Именно поэтому. И то, это у нас, мне кажется, у всех артистов из связи, это врачи, да, всякие, не знаю, там, нянечки, мы их передаем друг другу. То есть это самые важные связи для артиста балета, потому что ты травмировался, ты звонишь сразу, можно, пожалуйста, завтра? Завтра нет, в понедельник 8. Спасибо. К счастью, да, что очень многие врачи стараются с нами нас поддерживать в этом плане. Ну, естественно, мы их благодарим по-своему.
Театр. Билеты вы им достаете.
Это, ну, сокровище.
Святое,
да.
Святое. Хорошо, какой твой любимый спектакль? Что тебе больше всего нравится?
Мой любимый спектакль. Несколько. Это «Дон Кихот». Там «Эспада» у меня. Красавец такой, ловелас.
Да.
Очень сложная партия. Почему-то, как мне кажется, может быть, я придираюсь. Не совсем я ее могу сделать так, как хотелось бы. Вот. И «Ромео, Джульетта, Тибальт». Да, там как раз прям то, как я в жизни пытаюсь
себя
показать
себя. Позиционировать, да? То есть там прям ты попал в душу, попала роль.
Да, вот я говорю, она попала ровно несколько лет назад. Ну, видимо, момент просто даже свой внутренний, взросление какого-то, понимание каких-то вещей. И тут я прям начал получать удовольствие максимальное, выходить. Это, знаете, есть артисты, которые прям что-то там настраиваются, там разогреваются. Тут можно прям без разогрева, потому что ты, ну, невозможно, пережив там, условно, ожог, не почувствовать его вновь. Ты все равно уже понимаешь, как это...
И вспоминаешь.
И тебе, да, достаточно просто вспомнить, и ты уже в этом, в этой роли. И вот эта партия, она, я прям получаю удовольствие от нее большое.
Какие три балета, на твой взгляд, должен посмотреть каждый человек?
Ну, тут, если они будут первыми...
Ну, допустим,
Я никогда не советую своим знакомым, которые впервые идут на спектакль какой-то или там в театр, я говорю, никогда не ходите на «Лебединое озеро».
Но сразу?
Если вы первый раз, да, это очень сложный спектакль. Во-первых, он длинный, во-вторых, это надо все равно быть немножечко подготовленным. И вообще, я считаю, что любой можно спектакль посмотреть, но для начала нужно просто подготовиться к этому спектаклю. Просто хотя бы там почитать немножко о нем. Что вообще происходит?
Чтобы не сразу с пустыми мозгами идти и смотреть, как что-то люди
прыгают.
Конечно,
потому что иногда смотришь, думаешь, а вообще кто это? Это кто? Что она вообще делает? На второй, третий, четвертый раз уже обычно, когда выходят, вот так вот неподготовленные, такие, так, вообще, что происходило-то? А, вон оно, что было-то, а я-то думал. Что он ей говорит-то? А он говорил, я тебя люблю. Не просто руками машет на сцене. Понимаете? Поэтому иногда тот же Щелкунчик, это же нужно, ну, просто почитать о нем. Никто не говорит там книгу читать, да, там все уже там в детстве и мультики посмотрели, и все это, в принципе, на виду. Мне нравится «Ромео, Джульетта, Макмиллана». Очень интересный, очень живой. Танцев, на самом деле, не так много, он больше поставлен как-то так по-киношному.
Угу.
Даже, по-моему, в 19-м или 20-м году фильм именно по его спектаклю, фильм-балет выпустили. Друг танцевал «Ромео» как раз, и он мне потом скидывает, блин, ходил, говорит, в кинотеатр в Петербурге, смотрел «Ромео, Джульетту», прям, говорит, так, такая ностальгия, говорит. Ну, смотришь какие-то моменты, которые ты танцевал, как ты это все переживал. «Ромео и Джульетта», он на все времена. У Макмиллана прям здорово. Там очень много эмоций можно увидеть, особенно вот этот бой его поставлен, когда Тибальт с Ромео бьется, как он его закал, смерть. Ну, все. Ну, прям оно прям так как-то гармонично.
Гармонично.
Мне прям очень
красиво,
нравится.
Да?
Да, красиво. А вообще, как ни странно, все вот эти вот старые балеты, они самые интересные. В них как раз артисты купаются, потому что они могут вот эту вот эмоцию свою добавить. Тот же балет Анюта Васильева. Ты прям можешь эмоцию свою достать. Ни никаких вот линий строгих и все, и без эмоций. Современные балеты, они, к сожалению, больше про движение, больше про линии, какие-то формы, перестроения. И...
Там мысль есть вообще в современных балетах?
Честно,
ну вот иногда смотришь и думаешь, блин, красивые тела, да, здорово двигаются, наслаждаешься тем, как сложено человеческое тело. Но мысли-то там...
Да. Смотришь спорт, как двигается артист. В современных балетах есть мысль. Но пока что я не так часто смотрю балеты, как бы это странно не звучало. Я их вообще не люблю смотреть. Потому что начинаешь смотреть, начинаешь это все видеть. Потому что ты же смотришь как профессионал.
Ну, изнутри, конечно.
Да, и ты уже не так наслаждаешься, как, допустим, там, у меня мама приезжает, она, ой, как красиво, ой, как здорово. И то она уже более-менее начинает там что-то понимать. На мой взгляд, современные хореографы, я бы так сказал, российские делятся на российские и зарубежные. Зарубежные, конечно, они же намного раньше это все начали делать. И у них, это уже у них какая-то, наверное, школа больше. У нас школа русского балета классического.
Угу.
Да, то, что они, у них не было, они начинают догонять и, в принципе, как бы на хорошем уровне. К сожалению, в современной хореографии совсем по-другому. То, когда они учились и все это делали, познавали и ставили, у нас вообще еще даже не слышали про современность. Потом этот период, там, занавес современный, но вообще ничего не было. Постсоветские, вот эти советского времени балеты. И они все равно не классические. Тот же Григорович, он ставил, да, но они классические, они со своей мыслью, со своей эмоцией. То есть вот их смотришь, вот тот же «Спартак». Григорович, это вообще просто, вот я мечтал станцевать этого краса, потому что я посмотрел в детстве
«Спартак»?
Идеальный состав, да, «Спартака» Григоровича, большой театр. Я прям мечтал и мечтаю, но вряд ли мечте суждено сбыться. А наши современные хореографы, они, к сожалению, ну, мне кажется, просто пытаются изобрести велосипед, но уже все давно создано.
Все уже эти, придумано
все
до
придумано,
нас.
Да. Мысль в современный балет сложнее впихнуть. Или как это, я не знаю даже. Потому что у нас почему-то, вот, ну, я говорю, как есть, как я это вижу. Вот, очень сложно ее даже читать. Мы-то иногда артисты, мы не понимаем современные, когда что-то танцуем, про что. А зарубежные, вот у меня был опыт работы с Гоем Монтеро, он в Нюрнберге работает, у него современный прям театр современного танца. Я посмотрел, там она настолько легко читается, вся эта мысль, даже в его современной пластике. И когда он приезжал, мы сначала не понимали, а потом как поняли. И это действительно... То есть понятно, что больше воздуха и пространства для восприятия зрителю в современной, именно у западников. Ты смотришь, ты можешь немножечко свое понять. То есть они дают основу какой-то идеи в своем танце.
Ну, а дальше, но, как ты чувствуешь,
а дальше, да, ты
исходя
можешь,
из мировоззрения,
да,
твоего, да?
Да, да, да. У наших как-то вот я этого не могу сказать. И если говорить про балеты, то, возможно, классический, только классический, пожалуйста. Только начинайте только с классических спектаклей. Одноактных, двухактных.
Не длинных.
Да. Мне кажется, это идеальный вариант, когда ты не подготовлен, когда ты не так часто ходишь в театр. Выбирать легкие спектакли. Понятные, классические, которые ты можешь... Ну, элементарно просто понять жесты. Потому что,
чтобы не получить отторжения.
Да, потому что большие произведения, они всегда тяжелые. Они длинные, они мучительные и очень-очень много всего.
Завершаем интервью. Посоветовал ли бы ты людям отдавать своих детей в хореографическое училище?
Я не жалею. И всегда говорил и буду говорить. Я не жалею о том, что я в этой профессии. Эта профессия дала мне очень много. Она у меня, конечно, и забрала немало, но дала мне очень много. И эмоций, и физических каких-то вещей. И я бы посоветовал, если ребенок хочет туда действительно идти сам, то да, стоит сделать все, чтобы он был в этой профессии. Если вы хотите, чтобы ребенок был там, то не стоит этого делать. Потому что есть и на моем веку практика, когда заставляли детей, и ни к чему хорошему это не привело. Когда человек не заинтересован в этом, особенно ребенок, то будет такая травма, и у него просто не сложится в театре абсолютно ничего. А театр – это очень сложная организация, где нужно выживать иногда. именно эмоционально, физически. И когда ты сюда приходишь не ради удовольствия, то это делать очень сложно. И отсюда и всякие срывы, и травмы, и покалеченные жизни, и судьбы иногда. Поэтому, если ребенок хочет действительно, прям вообще все отдавайте, чтобы он там был. Выбирайте лучшие школы, лучших учителей, условия, все. Если нет, то я думаю, что не стоит. Ну, хотя, мне кажется, детей можно как-то настроить, что ли, на эту профессию. Просто водить в театр, показывать спектакли, и там уже будет понятно, если ребенку нравится, то много же случаев, я, говорит, пришел в театр, увидел «Лебединое озеро» и захотел танцевать. Все. Стала балериной.
Аллилуйя.
Аллилуйя.
Спасибо большое. Напомню, сегодня у нас в гостях в программе «Надкушенное яблоко» был артист балета Иван Ткаченко.
Спасибо вам.
«Надкушенное яблоко». Вкус культуры.